Глава 16. Следующие несколько недель дело на удивление спорилось. Невзирая на крах планов, связанных с Фамом Ньюваном, Зеленошка и Синий Панцирь от спасательной миссии не отказывались. Орга временем даже изыскала дополнительные ресурсы. Каждый день Равна отправлялась на дистант-экскурсию по верфи. В Неполосной 2 не получит трансцендентной аппаратуры, но когда переоснастка завершится, все равно станет поистине уникальным судном. Корабль парил в золотой паутине строительных лесов, миллиарды крошечных роботов переделывали корпус, придавая ему характерные очертания придонного люгера. Иногда корабль напоминал Равне хрупкую мошку, а порой глубоководную рыбину. Переделанный он сможет выдержать самые разные условия. Вдоль оси тянулись шипы, как у корабля на ультрадвигателях, корпус же стал для таранного прямоточника. Придонные люгеры должны быть приспособлены к полетам в опасной близости от медленной зоны. Поверхность ее трудно обнаружить на расстоянии. Еще тяжелее закартировать, ибо она подвержена мимолетным изменениям. Люгер вполне мог угодить в ловушку на глубине пары световых лет под поверхностью медленной зоны. Вот тогда и пригодятся ионные прямоточные двигатели, а также гибернаторы. Разумеется, по возвращении в родную цивилизацию данные окажутся безнадежно устаревшими, но, по крайней мере, ты хоть вернешься. Равна перемещала ракурс вдоль ультрашипов, торчащих в разные стороны от корпуса. Они были шире, чем у большинства кораблей на маршрутизаторе. Не лучшая для срединного или высокого запределья конструкция, но подходящие, то бишь пригодные для придонного запределья, компьютеры разгонят корабль почти до предельной в условиях дна скорости. Грондер позволил Равне выделить под новый проект половину рабочего времени. Спустя несколько дней девушка поняла, что это не просто его прихоть. Она лучше всех справилась бы с этим заданием. Она знала людей и разбиралась в тонкостях работы с архивами. Джеффри Ольсендота каждодневно требовалось подбадривать, а то, что он ей сообщал, было крайне важно. Даже если бы все шло по плану, даже не вмешайся искажения, работенка предстояла трудная. Мальчик и его корабль угодили в кровавую бойню. Чтобы их оттуда вытащить, потребуется принять быстрые и точные решения, а затем, не колеблясь, осуществить их. Понадобится эффективная бортовая база данных со стратегической программой. От Равны зависело, какие библиотечные материалы погрузить на корабль, соизмеряя легкодоступность локальных данных с разнообразием информации, доступной на ультраволновом канале с маршрутизатора. Грондер часто появлялся в локалке, иногда в реальном времени. Он искренне желал им успеха. «Не беспокойся, Равна. Мы выделим под эту миссию часть полосы М00. Если антенный рой будет работать как положено, наездники получат постоянный канал связи с маршрутизатором — 30 килобит в секунду. Ты станешь их основным связником здесь, и мы отрядим тебе в помощь лучших наших стратегов. Если ничто не вмешается, миссия пройдет без особых проблем». Еще 4 недели назад Равна не осмелилась бы просить о большем. Теперь же у нее вырвалось: «У меня есть идея получше. Отправьте меня вместе с наездниками». Все части рта Грондра клацнули синхронно. Такое проявление изумления она наблюдала у Игрована и его коллег, но у Грондра еще никогда. Он помолчал, потом ответил: «Нет, ты нам нужна здесь. Ты лучший наш эксперт по всему, что связано с человечеством». Новостные группы, посвященные Струмлянскому искажению, генерировали больше 100 000 постов в день, из них почти 10% касались человеческих дел. В тысячах сообщений повторялись старые идеи, другие авторы несли откровенную чушь или лгали. Автоматические системы рыночного анализа вполне справлялись, фильтруя посты не по теме и всякую чушь, но в том, что касалось человеческой природы, Равна не знала конкуренции. Половину времени она тратила на указания аналитикам и корректировку поисковых запросов о человечестве к архивам. Если ее отпустить с наездниками, замены долго не найдется. Но следующие несколько дней Равна понемногу подталкивала начальника к согласию. Кто бы ни полетел в спасательную экспедицию, ему придется сразу же столкнуться с людьми, детьми. Скорее всего, Джеффри Ольсендот и наездника-то ни разу в жизни не видел. Равна возлагала надежды на этот, доводивший ее до отчаяния, аргумент, но его одного не хватило бы, чтобы переубедить старого Грондра. Сыграли роль иные события. Шли недели, распространение погибели замедлялось. Как и твердили здравый смысл, старик и Фам Ньювен, искажение приблизилось к естественным границам своих интересов. Признаки унизительной паники понемногу исчезали из коммуникационного трафика вершины Запределья, потоки слухов и беженцев из захваченных погибелью областей иссякали. Разумных существ там не осталось, но места эти напоминали скорее кладбище, чем скотомогильник жертв моровой язвы. Новостные группы, посвященные проблеме погибели, гомонили себе о катастрофе и дальше, скатываясь в бессмысленное пережевывание старых тем, а что нового им было обсуждать. Через 10 лет в погибельном Запределье воцарится физическая смерть. Затем начнется новая колонизация с осторожным зондированием руин на предмет информационных ловушек и уцелевших обитателей. Но все это потом, в будущем, а сейчас вихрь сообщений о погибели, проходящих через маршрутизатор, постепенно рассеивался. Зато отдел рыночного анализа еще сильнее заинтересовался струмлянскими беженцами и их кораблем. Ни одна стратегическая программа Грондор того пуще не принимала всерьез идею, что корабль чем-то опасен для погибели. Оставалась, однако, возможность, что находка принесет значительное коммерческое преимущество на этапе, когда погибель присытится трансцендентной забавой. Аналитиков заинтриговал и стайный разум когтей. В этих обстоятельствах казалось разумным приложить максимальные усилия, то есть отпустить Равну с работы на причалах и послать на полевое задание. И вот подумать только. Детские мечты о квестах и спасательных походах вдруг стали явью. Что еще интереснее, я не так уж и напугана. Абонент 56. Простите, я долго не отвечал. Я себя не очень чувствую. Стальной владыка говорит, я должен с вами поговорить. Он говорит, мне нужно больше друзей, чтобы я себя лучше чувствовал. Амдит тоже так говорит, а он мой лучший друг. Он вроде стаи собак, но прикольный и умный. Жаль, я не могу картинку послать. Стальной владыка все делает, чтобы ответить на ваши вопросы. Он делает, что может, чтобы мне помочь, но злые стаи скоро вернутся. Мы с Амди попробовали то, что вы сказали, есть на корабле. Извините, но эта штука не работает. Ненавижу эту дурацкую клавиатуру. Орга, 57. Привет, Джеффри. Амди и Стальной владыка правы. Я тоже люблю болтать с друзьями, от этого легче. Есть изобретения, которые могут помочь Стальному владыке. Мы придумали, как усовершенствовать его арбалеты и огнеметы. Я отправлю вам и некоторые сведения, как строить крепости. Пожалуйста, объясни Стальному владыке, что мы не можем его научить летать на этом корабле. Даже для опытного пилота это будет опасным заданием. Абонент 57. Ну да, даже папа его с трудом посадил. Икос Лджикерс 89 ИОУ 43 Е5. Стальной владыка просто не понимает вас и сильно огорчается. А тут нельзя сделать ничего такого, как в старые времена, но вроде бомб и аэропланов. Орга 58. Можно и другое сделать. Но Стальному владыке понадобится время, чтобы его реализовать. Наш звездолет скоро отбывает с маршрутизатора, Джеффри. Мы прилетим задолго до того, как вы успеете наладить у себя эти технологии. Абонент 58. Вы летите? Вы, наконец, летите. А когда вы отправляетесь? Когда будете здесь? Обычно Равна отстукивала послание Джеффри на клавиатуре. Это позволяло вжиться в положение бедного ребенка. Он неплохо владел собой, хотя выпадали дни, когда ответов от него не было. Как странно думать о депрессии, применительно к 8-летнему ребенку. В другие дни клавиатура совсем выводила его из себя. И через 21 тысячу световых лет ей виделось, как мальчишеские кулачки в отчаянии молотят по клавишам. Равна улыбнулась дисплею. Сегодня, наконец, можно обнадежить мальчика конкретным временем отлета вместо расплывчатых обещаний. Джеффри наверняка понравится сообщение. 59. Она напечатала. Мы вылетаем примерно через 7 дней, Джеффри. Путешествие отнимет около 30 дней. А стоит ли? Последние посты в новостных группах на тему зонных границ указывали, что дно проявляет необычную активность. Мир когтей так близок к медленной зоне. Если эта буря усилится, условия полета ухудшатся. 1%, что полет займет больше 60 дней. Она отстранилась от клавиатуры. Готова ли она ему это сообщить? Черт, лучше быть честной. От графика зависят усилия местных союзников, Джеффри. Она пояснила все «если» и «но», потом перешла к описанию корабля и его удивительной аппаратуры. Мальчик не любил много писать, кроме тех случаев, когда ему диктовал Стальной. Но длинные послания от Равны ему явно нравились. В Неполосной-2 проходил последние проверки. Ультрадвигатель переделали и протестировали. Наездники отправились в испытательный полет за 2000 световых лет, чтобы проверить работу антенного роя. Рой тоже в порядке. Они с Джеффри большую часть полета будут на связи. Не далее, как вчера, на корабль загрузили припасы. Слово из средневековой адвентюры, но отправляясь в такую даль, что даже реализуемой графике там не доверишься, лучше кое-что прихватить в готовом виде. Завтра сотрудники Грондера упакуют в корабельную кладовую всякие гаджеты, которые по-настоящему пригодятся в спасательной миссии. Стоит ли о них упоминать? Некоторые устройства способны порядком напугать туземных друзей Джеффри. Тем вечером равно с наездниками закатили пляжную вечеринку. Ну, так это называлось, хотя напоминало скорее человеческую версию, чем характерную для наездников. Синепанцирь с Зеленушкой отъехали от воды на порядочное расстояние, остановившись на теплом и сухом песке. Равно поставила напитки на грузошарф Синепанциря. Они сидели на песке и любовались закатом. В принципе, вечеринка была праздничная. Равно получила разрешение улететь на внеполосном 2, а сам корабль почти готов к отлету, но... «Миледи, вы действительно довольны, что улетаете с нами?» — поинтересовался Синепанцирь. «Мы двое очень неплохо заработаем, а вы...» — Равно рассмеялась. «У меня командировочные». Она с большим трудом выбила себе командировку, и торговаться об оплате расходов не имело особого смысла. «И да, я этого действительно хочу. Я рада», — сказала Зеленушка. «Я смеюсь», — заявил Синепанцирь. «Моя партнерша особенно радуется, что нашей пассажирке не придется скучать. После того происшествия с поборниками чистоты сертификатов двуногие нам, признаться, разонравились. Но теперь-то нечего бояться. Вы читали сообщения из группы угроз за последние 15 часов? Погибель прекратила разрастаться, края ее очертились четче, искажение вступает в средний период развития. Теперь можно лететь, так я скажу». Синепанцирь строил обширные предположения о когтевых стаях, о том, как выручить Джеффри и остальных выживших. Зеленушка время от времени вставляла словечко. Она вела себя не так тихо, как обычно, однако продолжала казаться мягче и застенчивой партнера. Ее точка зрения была реалистичнее. Она радовалась, что отлет отложен до следующей недели, внеполосный 2 еще не прошел всех тестов, а Грондер к тому же взялся профинансировать за счет Орги небольшой флот кораблей-обманок. Пока что готовы 50, еще столько же подоспеют к концу недели. Причалы тонули во мраке. Разреженная атмосфера сокращала сумерки, но игра цвета была потрясающей. Пляж и деревья сверкали в горизонтальных лучах солнца, аромат вечерних цветов смешивался с соленым запахом моря, на дальней стороне его резко разграничивались темные и светлые контуры. То ли вренемийская иллюзия, то ли реальное оборудование причалов, равно так этого и не узнала, солнце ускользало за море. По горизонту позади разливались оранжевые и красные тона, с ними контрастировала более широкая зеленая полоса, вероятно, от ионизированного кислорода. Наездники не стали разворачивать тележки, чтобы полюбоваться закатом. Равно знала, что они видят во всех направлениях, но разговор прервался. Солнце садилось, и волноломы разбивали его на тысячу меньших осколков, сиявших в пене зеленоватым и желтым светом. Она понимала, что этим двоим сейчас бы хотелось оказаться именно в прибое. Она часто видела наездников на пляже в закатную пору, те сознательно выбирали зону самого высокого прилива. Когда вода отступала, ветви и стебли их становились похожи на протянутые в мольбе руки. В такие моменты равно, пожалуй, могла понять меньше тележечных наездников, которые всю жизнь проводили, запоминая такие вот повторяющиеся моменты. Она послала усмешку зеленеющим сумеркам. Для тревог и планов времени всегда хватит. Потом. Они минут 20 так просидели. Там, где линия пляжа мягко искривлялась, она увидела в сгущавшихся сумерках чьи-то фигуры. Офисные работники тоже выходили отдохнуть. Совсем рядом раздался хруст слежавшегося песка под чужими ногами. Она обернулась. Это был Фам Нювен. «Мы тут», — сказала она. Фам в развалочку приблизился. Со времени последней их перепалки она его почти не встречала. Надо полагать, некоторые уколы равны задели Фама за живое. Надеюсь, старик заставил его забыть. Фам Нювен обладал отличными задатками настоящего человека. Не стоило его оскорблять, целясь в недосягаемого повелителя. «Садись. Галактика взойдет через полчаса». Наездники пошелестели ветками, закат их так очаровал, что они только сейчас заметили посетителя. Фам Нюван остановился в паре шагов впереди Равны и упер руки в боки, глядя на море. Когда он обернулся, чтобы взглянуть ей в лицо, зеленоватый сумеречный отсвет придал его лицу жутковатое болезненное выражение, сверкнула привычная кривая ухмылка. «Думаю, я должен извиниться». «Старик, что ли, все же собрался оставить тебя среди людей?» Но Равна была тронута и с трудом отвела взгляд. «Думаю, я тоже должна извиниться. Не хочет старик нам помогать и не станет. Не надо было мне так злиться». Фам Нюван тихо рассмеялся. «Твоя ошибка куда меньше моей. Я все еще пытаюсь осмыслить, где и что пошло не так, но не уверен, что успею». Он отвернулся и взглянул на море. Равно поколебавшись, встала и подошла к нему. Вблизи его взгляд казался остекленевшим. «Что не так?» «Чтоб ты провалился, старик. Если собираешься его оставить, не режь хвост по частям. Ты великий эксперт по трансцендентным силам, да?» «Ага, снова сарказм. Ну, у этих больших ребят случаются войны?» Равно пожала плечами. «Слухи всякое доносят. Считается, что конфликты бывают, но не столь серьезные, чтобы назвать это войнами». В общем, так и есть. Противостояние ведется, но аспектов у него куда больше, чем у любого конфликта здесь, внизу. Преимущества сотрудничества обычно столь велики, что именно поэтому отчасти я и не принял искажение всерьез. Это существо достойно жалости. Шелудивая псина, которая гадит в собственной конуре. Даже пожелая она убить другие силы, не сумела бы. За миллиард лет такого... Синепанцирь подкатился ближе. «Миледи, а это кто?» К этой манере наездников выпадать из разговора она приноровилась лишь недавно. Если синепанцирь потрудится синхронизироваться с кратковременной памятью тележки, то вспомнит. Но вопрос кольнул ее, а и вправду, кто это? Она глянула на данник, отслеживавший состояние трансивера все время с момента появления Фама Нювена, и... О, силы! Три трансивера заняты одним пользователем. Она отшатнулась. «Ты...» «Ага, я...» Еще раз лицом к лицу Равна. Злобная, плотоядная усмешка, пародия на самоуверенную улыбочку Фама. «Извини, я сегодня немного не в форме». Он неуклюже постучал себя по груди. «Я использую глубинные инстинкты. Этого вот... Короче, я слишком занят, сражаюсь за жизнь». С подбородка у него стекала слюна. Взгляд Фама то фокусировался, то уплывал. «Что ты делаешь с Фамом?» Эмиссар сделал шаг ей навстречу и споткнулся. «Расчищаю место», — произнес голос Фама Нювана. Равна продиктовала код телефона Грондра, ответа не последовало. Эмиссар покачал головой. «Орга в Риниме сейчас очень-очень занята. Просит меня оставить в покое их аппаратуру. Набираются храбрости выкурить меня силой. Они не верят тому, что я им говорю». Он издал подобие смеха, сухой кашляющий звук. «Неважно. Теперь ясно, что атака здесь пройдет в форме смертоносной диверсии». «Как тебе это, малышка Равна?» «Видишь ли, это погибель. Никакое не искажение второго класса, как я полагал. За оставшееся время могу только строить догадки. Это что-то очень старое и могучее. И что бы это ни было, оно меня поедом ест». Синепанцирь с зеленошкой подкатились к Равне поближе. Ветви их издавали тихое царапанье. В тысячах световых лет оттуда, высоко, в трансценденции, сила сражалась за жизнь. А они видели всего-навсего конвульсии слюнявого безумца. «Так что вынужден перед тобой извиниться, малышка Равна. Мог бы тебе и помочь. Меня это все равно не спасло бы». Голос его сорвался, он резко втянул воздух. «Но, помогая тебе, я в каком-то смысле назову это местью, так тебе будет понятней. Я вызвал сюда твой корабль. Шевелите ластами и не пользуйтесь антигравом, тогда, может, и переживете следующий час». Голос синепанциря казался одновременно перепуганным и насмешливым. «Переживем? Так глубоко внизу, возможно, только обычная атака, а ее следов что-то не видать». Перед ними в тихой, спокойной ночи стоял маньяк. Данник Равный не показывал ничего подозрительного, кроме вторжения старика на широкополосный канал. Фам Нюван снова разразился кашляющим смехом. «А она вполне обычная, просто очень хитрая. Несколько граммов дестабилизирующего репликанта были рассеяны на протяжении недель. Теперь они оживают, синхронизируясь с атакой, которую вы увидите. Через пару часов эта пакость и сдохнет, но перед тем пожрет всю драгоценную вершинную автоматику маршрутизатора. Равно беги на корабль или умрешь в следующую 1000 секунд. Лети. Если выживешь, иди ко дну. И прими... Эмиссар с трудом выпрямился и в последний раз улыбнулся. И прими мой дар тебе. Лучшее, что я могу преподнести. Улыбочка стерлась, остекленевший взгляд сменился удивленным, а затем отразил предельный ужас. Фам Нювен вдохнул полной грудью и успел издать короткий лающий вопль, прежде чем упал. Упал ничком, задергался и закашлял, задохнувшись песком. Равно снова выкрикнула код Грондра и подбежала к Фаму Нювену, перевернула на спину, попыталась прочистить ему горло. Припадок длился несколько секунд. Фам сучил руками и ногами, и Равно получила от него пару увесистых оплеух, пытаясь удержать. Потом Фам обмяк, и дыхание его стало почти неслышным. «Он похитил внеполосный 2», — возвестил Синий Панцирь. «Корабль в 4000 километров летит прямо на причал. Я стону. Мы разорены. Несанкционированный пролет в такой близости от причалов карался конфискацией судна. Но Равно почему-то была уверена, что это уже не важно». «Есть признаки атаки?» — бросила она через плечо, приподняла голову Фама, чтобы дать ему продышаться. Наездники бессвязно пошелестели. Потом ответила Зеленошка: «Там что-то странное. Все главные трансиверы прекратили обслуживать пользователей. Неужели старик все еще ведет передачу? Локалка замусорена, автоматика в чрезвычайном режиме, и многих сотрудников вызвали». Равно откинулась назад, поглядела в небеса. Ночная тьма, пронзенная дюжиной ярких точек света, к причалам направляются корабли. Все вроде бы в порядке, но теперь и ее данник показывал то, о чем говорила Зеленошка. «Равно, я занят», — защелкал из воздуха голос Грондра, вернее, его автоответчика. «Старик захватил большую часть каналов маршрутизатора. Берегись, эмиссара». «Поздновато. Мы потеряли контакт с внетрансиверными системами слежения. Отказы программ и аппаратуры. Старик заявляет, что мы атакованы». Пятисекундная пауза. «На границе внутренней охраняемой зоны замечен флот. Всего в половине светового года». «Брап!» — изумился Синий Панцирь. — На границе внутренней охраняемой зоны? Да как они туда пролезли? Он в панике поездил взад-вперед. Автоответчик Грондра вопрос проигнорировал. — Там не меньше 3000 кораблей. Разрушение трансиверов не мину... Равно, наездники, с тобой? Все еще голос Грондра, но живее и срывается в стаккато. Это он сам. — Да. Локалка подыхает. Системы жизнеобеспечения отказывают. Причалы падут. Мы бы отразили атаку флота вторжения, но гниль у нас внутри. Маршрутизатор гибнет. Его голос стал резче, звонче. — Но в Риниме выживет, и контракт есть контракт. Скажи наездникам, мы им заплатим как-нибудь, когда-нибудь. Мы требуем, умоляем выполнить намеченную миссию. Равно? — Да, не слышит. — Беги! И он замолчал. — Внеполосный 2 будет здесь через 200 секунд, — сообщил Синий Панцирь. Фам Нювен перестал дергаться, дыхание его выровнялось. Пока наездники оживленно переговаривались, Равно осмотрелась и вдруг сообразила, что смерть и разрушение очень далеки. Пляж и небо над ним выглядели почти так же мирно, как всегда. Последние лучи солнца сбежали с волн, пена казалась тусклой полосой темно-зеленого света, то там, то сям на деревьях и дальних башенках зданий загорались желтые светильники, но тревога явственно ширилась. Равно слышала чириканье данников, там и сям на берегу отдыхающие спешно гасили разведенные костры, а потом взмывали на антигравах либо к деревьям, либо прямо в небо, к дальним офисным центрам. С парковок у моря поднимались звездолеты, взлетая все выше и посверкивая в свете закатившегося солнца. Последнее мгновение спокойствия на маршрутизаторе, и по небу расползлось сверкающее темное пятно. То был свет столь необычный, что Равно и не положено бы его видеть. Вспыхнул он скорее в затылке, чем перед глазами. Она не смогла бы потом объяснить, чем он отличался от тьмы. «А вот еще!» — воскликнул Синий Панцирь, на этот раз у самого горизонта причалов. Комок мрака диаметром около градуса. Края его полыхали черным на черном. «Это что такое?» Равно не увлекалась боевкой, но приключенческих романов прочла достаточно. Она знала про бомбы из антиматерии и релятивистские кинетические снаряды. При срабатывании такого оружия видны яркие пятна света, иногда мигающего. С более близкого расстояния бомба разрушительницы миров показалась бы облекающей планету, только медленно, очень медленно, радужной каплей. Она готовилась увидеть нечто в этом роде, что-то похожее на образы из книг, а это зрелище наводило скорее на мысли о дефекте зрения, чем о войне. Одним силам ведомо, что увидели наездники, но Синий Панцирь объяснил. Ваши главные трансиверы испаряются, я так думаю. Но до них же световые годы. Мы никак не могли бы... Еще комок тьмы, даже вне поля зрения, цвет менялся, разные оттенки пустоты. Фам Нювен снова слабо дернулся. Удерживать его пока было несложно, но изо рта у него потекла кровь, рубашка на спине промокла и воняла гнилью.